Глава 66. Сильные руки подняли Рэйчел. Она почувствовала, как несколько человек растирают ее полотенцем и заворачивают махровую простыню. Потом ее положили на высокую кровать и снова принялись яростно растирать, массируя руки, ноги, все тело. «Еще один укол в руку!» «Адреналин!» — прозвучал чей-то голос. Рэйчел почувствовала, как вместе с лекарством по жилам разливается живительная сила, возвращая телу способность двигаться. Хотя внутри еще царила мертвящая пустота, жизнь постепенно брала свое, и кровь начинала циркулировать в нормальном, ровном ритме. Воскрешение из мертвых. Она попыталась оглядеться. Неподалеку, на таких же кроватях, завернутые в такие же махровые простыни, лежали Толланд и Мерлинсон. И их тоже нещадно растирали и разминали. Им тоже сделали уколы. Сомневаться не приходилось. Это странное сборище мужчин только что спасло всем троим жизнь. Многие из них промокли до нитки, очевидно, попали под душ, помогая. Кто они такие и каким образом оказались рядом, оставалось загадкой. Да это и не имело значения. Главное, и Майкл, и Корки живы. «Где мы?» — удалось произнести Рэйчел. Эти два слова дались с невероятным трудом. Сразу катастрофически разболелась голова. Растирающий ее человек ответил по-военному четко. «Вы находитесь в медицинском отсеке судна класса Лос-Анджелес». Рэйчел попыталась сесть. Сразу почувствовала оживление вокруг. Один из людей в голубых костюмах начал помогать, поддерживая под спину, натягивая ей на плечи простыню. Рэйчел потерла глаза и увидела, что кто-то еще входит в комнату. Это был чернокожий человек огромного роста и могучего сложения, красивый и властный, одет в форму цвета хаки. «Вольно!» — скомандовал он и направился к Рэйчел. Остановился возле кровати и начал пристально рассматривать спасенную. «Гарольд Браун!» — наконец произнес он глубоким, хорошо поставленным голосом. Было видно, что он привык отдавать распоряжения. «Капитан субмарины Соединенных Штатов Америки, Шарлотт, а вы?» «Субмарина Шарлотт», — подумала Рэйчел, — название казалось смутно знакомым. «Секстон», — ответила она, — «меня зовут Рэйчел Секстон». Капитан, казалось, немного растерялся. Он подошел ближе и принялся разглядывать ее еще внимательнее. «Черт возьми, и правда, это же вы!» Теперь растерялась Рэйчел. Он знает ее. Сама она не могла узнать его, хотя, переводя взгляд с лица на грудь, увидела хорошо знакомую эмблему военно-морских сил – орла, сжимающего якорь. Теперь понятно, почему название «Шарлотт» показалось таким знакомым. «Добро пожаловать на борт, мисс Секстон», – любезно приветствовал капитан. «Вы не раз составляли для нас сводки донесений разведывательных кораблей. Прекрасно вас знаю». «Но что вы делаете здесь, в этих водах?» – удивилась Рэйчел. Лицо капитана сразу стало жестким и официальным. «Вообще-то, мисс Секстон, я хотел задать тот же самый вопрос вам». Толланд медленно сел, собираясь что-то сказать, но Рэйчел, решительно покачав головой, заставила его молчать. «Не здесь и не сейчас». Она не сомневалась, что и Толланд, и Корки первым делом начнут говорить о метеорите и нападении. Но это вовсе не та тема, которую следует обсуждать здесь в присутствии команды подводной лодки. В мире разведки правит закон осторожности. Ситуация вокруг метеорита должна пока оставаться тайной. «Мне необходимо срочно связаться с начальником НРУ Уильям Пикерингом», — решительно проговорила Рэйчел, обращаясь к капитану. «Один на один и как можно быстрее». Капитан поднял брови. Он явно не привык получать приказы на своем собственном судне. «У меня имеется секретная информация, которую необходимо передать немедленно», — объяснила Рэйчел. А капитан пару секунд внимательно смотрел на странную гостью. Давайте-ка сначала собьем вам температуру. А уж после я организую связь с мистером Пикерингом. Дело очень срочное, сэр. Рэйчел внезапно замолчала. Взгляд ее замер на часах, висящих над белым медицинским шкафом. 19:51. Рэйчел поморгала, не веря собственным глазам. Эти часы, они правильно идут? Вы на военно-морском судне, мисс Секстон. Наши часы всегда точны. И это время восточное? Именно, 19:51 по восточному единому времени. Мы находимся у берегов Норфолка. Господи, пронеслось в голове у Рэйчел. 9:08. А ей казалось, что прошли долгие-долгие часы. Значит, президент еще ничего не сказал о метеорите. Еще можно его остановить. Она стремительно соскочила с кровати, плотнее завернувшись в махровую простыню, ноги не слушались. Мне прямо сейчас, сию же минуту, необходимо поговорить с президентом. Казалось, капитан смутился. С президентом чего? Соединенных Штатов Америки. Но вы только что требовали связать вас с Уильямом Пикерингом. Нет времени, мне нужно поговорить с президентом. Капитан не пошевелился своей мощной фигурой, преграждая ей путь. Насколько я знаю, президент сейчас готовится к очень ответственной пресс-конференции. Вряд ли в такую минуту он будет отвечать на частные звонки. Рэйчел как можно тверже уперлась в пол плохо подчиняющимися ногами и посмотрела капитану прямо в глаза. «Капитан, я вовсе не нуждаюсь в разъяснении ситуации. Президент сейчас может совершить страшную ошибку, а я обладаю информацией, которую он немедленно должен получить. Именно сейчас. Поверьте!» Капитан окинул ее долгим, пристальным взглядом. Нахмурился, посмотрел на часы. 9 минут. За такое короткое время мне не удастся надежно связать вас с Белым домом. Все, что я могу предложить, это радиотелефон, причем незащищенный. А кроме того, придется погрузиться на глубину работы антенны, что потребует еще... Так делайте же!